Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а у микрофона Мария Заостровных. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну что ж, мы сегодня продолжаем читать книгу под названием «Устав» Нила Сорского из раздела древнерусской литературы. Итак, Дмитрий, вам слово.
Да, значит, в его уставе, 11 глав. И фактически, вот смотрите, мы с вами рассмотрели, да, а цель этого устава – дать тем людям, которые вступают на поприще, на путь очищения от страстей, на путь скитской жизни, на путь безмолвия, вот необходимое знание, как вести вот эту тонкую мысленную брань, как внимать себе. И для сначала Нил Сорский дает понятие, опираясь на святоотеческую традицию, все это есть у отцов, да, как развивается греховная мысль, как развивается помысел. Он подробно описывает все стадии развития вот этого греховной мысли от прилога до пленения, действия и страсти. Да? Для того, чтобы возможно было распознать этот помысел на стадии возникновения, когда он еще не настолько силен. Именно на стадии зарождения его отсечь. И дальше он говорит, какими же путями, значит, обретается вот это очищение от страстей, и человек противодействует вот этим помыслам, которые обладают огромной силой, которые обладают очень... То есть человек просто так контролировать ум свой не может, конечно, без благодати Божьей. И здесь он указывает... То есть тут по умолчанию в этом тексте совершенно... И мы сегодня сейчас об этом еще пойдет речь. Как бы тут... Такая асимметрия между Богом и человеком. То есть спасение и очищение от страстей, очищение ума совершается божественной силой, божественной благодати, но при участии человека. Участия человека не будет, не будет и всего остального. Но это участие должно быть осмысленным, должно быть осознанным. Оно вообще должно быть, понимаете? И тогда Бог благословит труды человеческие. И вот здесь... Ну, естественно, акцент делается на вот это вот усилие, куда ты его должен направить. И преподобный Нил, опираясь на отцов, на Исихия, Иерусалимского и прочих, пишет, что есть 4 основных средства, которыми человек может побороть свои помыслы. И вот эти 4 средства таковы. Давайте их просто вспомним. Да? Первое – это внимать себе. То есть вести, знаете, такой внимательный образ жизни, когда ты бдительно воспринимаешь то, что происходит с тобой. То есть ты находишься в жизни, да? то есть ты делаешь все дела свои, но при этом внимаешь тому, что ты говоришь. Не только там, что ты делаешь, а как ты это делаешь. Ты внимаешь своему уму, какие мысли проходят в твоем сознании. Да? То есть ты внимаешь себе. Это раз. Потому что если ты себе не внимаешь, да, то тогда ты просто не увидишь эти самые превходящие греховные помыслы. Но этого недостаточно. Только внимания недостаточно, чтобы этот помысел остановить и побороть грех. Второе. Он пишет, это безмолвие, которое сосредотачивает человека, не дает ему рассеивать энергию в этой пустой речи. То есть, чтобы остановить этот внутренний какой-то, внутреннюю речь, которая постоянно у нас звучит, а ты как бы вот такой подвижник в этом безмолвии, внутреннем, он обретает способность видеть себя очень ясно. И потом, значит, это непрестанная молитва, да, молитва. Молитвой он, человек, отсекает и отгоняет эту самую, эти помыслы. И, наконец, память смертная. Память о смерти, она рассеивает вот эти все все суетное, отходит, и человек встречается сам с собой. Да? Вот эти 4 средства, которые преподобный Нил повелевает иметь для того, чтобы очистить свое сердце и остановить помыслы. И дальше очень интересная глава. Он говорит о том, а что же делать и чем же укрепляться во время духовной брани. То есть об этом хорошо говорить, когда все спокойно и нормально. Но когда человек начинает это мысленное делание, когда он вступает на путь исполнения заповедей Христовых, он начинает больше молиться, внимать себе и так далее, он, конечно же, сталкивается с тем, что эти помыслы обладают очень большой силой. Их очень трудно, остановить. И есть, конечно, внутренняя страсть. И вот это неизбежно происходит. То есть момент искушения, когда сил человеческих оказывается мало. И тут есть разные страсти, о них преподобный Нил скажет дальше. Но одна из самых ужасных, так сказать, состояний, которым сталкивается человек на этом духовном пути. Как вы думаете, Мария, что это за состояние?
Ну, наверное, состояние страха и беспомощности.
Это уныние. Это уныние. Это ощущение, что у тебя ничего не получается. Это ощущение бессмысленности, беспомощности, которое может вернуть человека в ужасную страсть. Потому что состояние, вот, например, печаль отличается от уныния. Потому что ты печалишься о чем-то конкретном, расстраиваешься там, да? Опоздал на работу, ты расстраиваешься. Что-то не получилось, да? Ты расстраиваешься. Всегда есть какой-то повод. Понимаете, Мария?
А ну да, уныние, как правило, есть.
Оно повода не имеет. Оно охватывает все силы человеческой души, и человек становится неспособным к какой-либо деятельности вот в этом состоянии уныния. И вывести его, эта мысль, это состояние, оно сопутствует вот особенно жизни монашеской и мирской. Вы посмотрите, сколько у нас психотерапевтов. Вы посмотрите, какая у нас развитая индустрия развлечений. Это все и следствие чего? Уныния. Потому что люди пытаются это уныние чем-то заполнить, чем-то забить. Понимаете? И, ну, короче говоря, там, ну и все остальное. То есть эта духовная брань внутренняя, она происходит очень остро, она происходит очень тяжело для человека, который, ну это и в монастыре, то есть это очень напряженная внутренняя духовная жизнь и внутренняя борьба. И что он пишет? Что же делать? Он говорит: «Не станем малодушествовать и унывать, когда сильно ополчаются на нас лукавые помыслы». И самое главное, вот это не остановиться. То есть ты можешь пасть. С человеком на этом духовном пути может случиться все, что угодно. Он может согрешить, он может поддаться страсти. Это происходит неизбежно, Мария. Это происходит неизбежно. Со всяким человеком, который встал на этот путь, ошибки, падения, грехи какие-то, и мысленные, и действенные. Ну, это происходит, потому что человек слаб, страстен, удобопреклонен ко греху, и он говорит: главное, не останавливайся, главное, не отчаивайся. Потому что человек может отчаяться и сказать: ой, у меня ничего не получилось, пойду в мир, или там пойду во все тяжкие, это все не про меня. Он говорит: главное, не останавливайся, как не останавливаются бегущие по арене. То есть надо добежать до финиша. Ибо в этом состоит хитрость дьявольской злобы из-за поражения скверными помыслами, чтобы человека вернуть в такое отчаяние, в такой стыд перед Богом, чтобы он даже помолиться не мог. Вот. И вот он говорит: да, ты падаешь, но покаянием и непрестанной молитвой мы их побеждаем. И да не обратимся к спиной к нашим врагам, хотя бы по 1000 ран каждый день получали от них. И поэтому положим себе никак не отступать от этого живоносного делания до тех, пока не умрем. До тех пор, пока не умрем. Вот. Поскольку наравне с падениями есть и посещение и милостью Божьей, благодатью Божьей. И падения мысленные бывают и у людей высокой духовной жизни. И вот, значит, здесь вот он пишет: святые говорят, значит, исповедуйся Богу, благодари Его, припадай к Нему, помни окаянство естества своего. Вот. И это пишет Григорий Синаид. И разумей, что промысел Божий наводит все это на нас, чтобы мы смирились. Вот. Ради чего? То есть, если Бог попускает тебе такие там всякие падения, это значит, борьба идет за смирение. Это значит, в тебе есть гордыня, ты такой весь ходишь, такой молодец, и думаешь, что ты сам своими силами что-то можешь. Вот Бог научает человека, Он попускает человеку встретиться с силой этих помыслов, чтобы они его не изложили. Говорит блаженный Григорий Синаид: если будет человек оставлен Богом, побежден, пленен, такое состояние, это, знаете, уныние или состояние богооставленности человек еще испытывает. Потому что идет время, он не знает, где она, эта Божья благодать, он все теряет. Вот если будет человек оставлен, побежден, пленен всякой страстью, помыслом, поработившись, духовно побеждая, ни от дел помощи не обретая, ни от Бога, ни от чего-либо иного, недолго прийти в отчаяние, который претерпевает насилие от этих помыслов. Вот. Значит, не может он не прийти в сокрушение и считать себя ниже всех, последнейшим, рабом всем, совершенно силуемым этими бесами, побеждаемым. Вот это есть устроение промысла. Научительное смирение, через которое дается от Бога человеку божественная сила, действующая и творящая через него, всегда его своим орудием видящая, с его помощью совершающая Божьи чудеса. Вот так. Вот так. То есть Бог рассматривает человека как свое орудие, как его помощью Бог совершает чудеса. Бог через него проявляет свои свойства, свои силы, свои качества. Но для этого человеку нужно смирение. И вот поэтому Бог попускает человеку искуситься и пасть, чтобы он обрел вот это смирение. Поэтому никогда не надо отчаиваться при сомнениях, при унынии. Нужно с терпением совершать свой духовный путь, делать все, что положено, и не бросать свое дело. И дальше пишет преподобный Нил. Мария, понятна эта мысль?
Да.
Это касается и, ну, это всех касается. Я вот вам так скажу. То есть, потому что с унынием, мне кажется, ну, всякий человек встречается.
Но я думаю, что современные психологи вот подобные книги должны уважать, потому что очень уж это похоже на основы психологии.
Ну, не знаю насчет того, что уважают они, не уважают. Знакомятся они с подобной литературой, не знакомятся. Но здесь есть такая точка. Точка соприкосновения очень важная. Да? Вот. И дальше он говорит о том, что вот еще одна очень важная вещь в жизни такого вот подвижника, человека, вступившего на этот духовный путь, это такая очень практичная... Вот тут уже не то, что психологи, это вещь, которую скажет любой тренер, любой, ну там, чем бы человек ни занимался, любой учитель. Он говорит, если хочешь плодов, если хочешь результатов, самое важное – это стабильность. То есть у него целая глава о поддержании всего делания, вот этого духовного, в течение нашей жизни. То есть если ты что-то попытаешься сделать каким-то рывком, человек возьмет на себя большие правила, что-то там такое вот вершит, а потом все оставит, будет ли от этого польза? Польза от этого будет невелика. А здесь лучше делать немного, но стабильно. Вот. И здесь он описывает, то есть следование какому-то режиму, ну там в данном случае монашескому уставу. Здесь вот тоже какое-то правило есть и у мирского человека, какое-то правило молитвы, у каждого оно свое, да? То есть не существует одного образа, как надо всем молиться. Никто так не положил, понимаете? У каждого свой какой-то ритм жизни, и нужно его сообразить и понять. Когда человек приходит в храм, когда человек соблюдает пост, когда человек соблюдает молитву, и его придерживаться, понимаете? И вот он говорит, восстав от сна, прежде прославь Бога, исповедуйся Ему, занимайся деланием, ну там монашеством, молитвой, пением, чтением, рукоделием, там поделием. То есть они же там трудились. Они же должны были на жизнь зарабатывать, хоть как-то, да? То есть там делали какие-то корзины, плели. Чем-то какое-то рукоделие, которое не отвлекает ум от молитв, понимаете? Вот. И все это надо творить в надежде на Бога, а не по тщеславию, да? И дальше вот самое главное – это все вот такая стабильность и жизненный ритм, которому нужно следовать. Потому что такая жизнь хаотичная, неупорядоченная, она не способствует преуспеянию на духовном пути. Вот так. Вот так. Значит, вот это преподобный Нил все описал и говорит, вот это, собственно, благодатью Божьей мы сказали о мысленном делании, о разных вражеских бранях, и самая лучшая борьба – это без помыслов хранить сердце в молитве. И дальше он говорит, то, значит, он пишет, о страстях. Он говорит, что нужно, когда то есть ты приобрел внимание, нужно распознавать природу этого помысла, что он тебе несет, да? И тут преподобный Нил излагает вот эту классификацию страстей, которая идет с конца 4 века, начала 5-го, ну, с конца 4-го из творений Евагрия Понтийского. Вот эти 8 знаменитых страстей. Мария, вы слышали что-нибудь про 8 страстей?
Ну, про 8 страстей, да, про книгу нет.
Вот, про 8 страстей многие слышали, потому что об этом можно прочесть, ну, в святоотеческих творениях, как современных подвижников, так и древних. То есть, например, у Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, старца Софрония Сахарова и многих других можно прочесть про эти 8 страстей. Да, это современные, 19-20 века люди писали. Ну и в древности мы это видим и у Иоанна Лествичника, мы это видим у Иоанна Кассиана Римлянина, мы это находим. Ну и, конечно, это первоисточник, это Авва Евагрий, такой подвижник конца 4 века, который написал труд о духовном делании, и там он вот как раз эту классификацию излагает, которая очень удачна, которая очень хороша и очень полюбилась православной, ну, традиции. И вот как раз преподобный Нил ее приводит. Значит, давайте эти 8 страстей назовем. Давайте мы их перечислим. Потому что человеку верующему, православному, это знать полезно. Итак, 8 страстей. Чревоугодие, блуд, ребролюбие, печаль, уныние, гнев, тщеславие, гордость. Порядок может у всех немножко отличаться, у отцов, но вот общая логика, общая вот схема этих страстей, вот она такова. То есть начало этого списка – это такие страсти, ну, скажем так, такого телесного свойства, да, которые проистекают из злоупотребления потребностями тела, то есть чревоугодие и блуд, правильно? Вот. А завершается высшими страстями. Это тщеславие и гордость. То есть что такое тщеславие? Когда человек стремится к прославиться, чтобы о нем говорили люди. Он в этом находит для себя некую радость и удовлетворение. Слава человеческая, да. А гордость — это когда человек считает себя лучше остальных. Он сравнивает себя с остальными, считает, что себя умнее, добродетельнее, сильнее, красивее, ну и так далее. Понимаете? Это не одно и то же. То есть гордость не есть тщеславие, потому что человек может просто стремиться, патологически стремиться к славе. Это еще не значит, что он будет горделив. Но получив эту славу, он будет гордиться по сравнению с теми, кто этой славы не получил. Сравнивая себя с теми, кто этой славы не получил. То есть гордость и тщеславие, они идут рука об руку, но это не одно и то же. И эти страсти, они такие самые тонкие, самые духовные, скажем так, самые духовные. И они, тут у них есть такая особенность, ну вот как бы блуд, там, чревоугодие, что-то такое вот еще, да, такое вот. Ну, то есть это вещи понятные, и они, ну вот, человека в каком-то смысле унижают, понимаете? Они, то есть человек поддается своей телесной страсти, плотской, и действует по страсти. Вот. Ну, тут все понятно, да? А вот эти духовные страсти, тщеславие, гордость, они как бы вырастают на базе добродетели. То есть, понимаете, вот человек будет целомудренным, он будет постником, он будет молитвенником, у него будет чистая жизнь, он будет подвижником, он будет много молиться, то есть он будет много поститься. И вот парадокс. Он будет совершать дела милосердия. И вот парадокс. Чем больше он постится, чем больше он там занимается благотворительностью и прочее, тем больше на этой почве в нем возрастает ощущение превосходства над всеми остальными. Или он ищет славы человеческой, начинает искать, чтобы все узнали о его великих подвигах, о его такой вот чистоте сердца, о его такой святости, и он начинает к этому стремиться. Мария, представляете?
Да, мы часто начинаем хвастаться своими какими-то добродетелями, хотим показать, что мы лучше, чем есть на самом деле, хотя, да, Библия учит нас противоположным вещам.
Да, то есть они вырастают на добродетели. То есть, ну, конечно, человек может иметь гордыню и не только на основании добродетели, да, но вот это тонкое, тончайшее искушение, которое посещает и людей весьма высокой духовной жизни, понимаете? А между ними стоят некие, ну, такие вот вещи. Значит, сребролюбие. То есть это, ну, такая страсть к вещам, к деньгам, к имению. Ну, то есть это отцы ее вообще называют противоестественный, потому что, ну, вот то, что в теле содержится потребность, это понятно, а вот это вне тела, но ты к этому стремишься. Сребролюбие, да? А дальше идут страсти, которые связаны с тем, что человек не удовлетворяет свое желание. То есть первые три страсти, вот это чревоугодие, блуд и сребролюбие, это желание. Человек желает там удовольствия, человек желает там еды, там, человек желает денег, допустим, или каких-то там имений, да? А дальше идут страсти, которые связаны с тем, что человек не получает того, чего он хочет. Ну что люди испытывают, когда они стоят и... Ну вот представьте себе, Мария, представьте себе, вы стоите в очереди. Вы живете в Советском Союзе. Вы помните Советский Союз,
Мария? Ну я помню стояние в очередях, да.
Да, вот представьте себе, вы стоите в очереди 4 часа, а там дефицит. И вы хотите что-то купить, и вы очередь доходит. И вот прямо перед вами дефицитный товар заканчивается. Вы стояли 4 часа, и он заканчивается. Выходит продавщица и говорит: все, магазин закрывается, все куриные окорочка продали. А вы стояли за ними 4 часа. Что вы будете переживать?
Ну, злость и бессилие однозначно, да.
Вы что-то будете 100% переживать. Вы будете испытывать гнев?
Конечно.
Вот, видите, мы испытываем гнев в таких ситуациях. Не могли страну куриными окорочками обеспечить. Вы будете ругаться на власть, на магазин, на, ну, я не знаю, на кого там, да. Вот, если это случилось из-за кого-то, что вам слишком поздно сообщили, или там кто-то вас задержал, и вы не успели, да, вы на него разозлитесь, да, из-за тебя вот я тут не успел, да. Хорошо. Ну и, конечно, человек испытывает печаль. Это нормально, это как бы вот ты не получил того, чего ты хотел, человек испытывает расстройство, большое расстройство, печаль, когда не получаешь искомого. Ну, а если, что бывает часто после этого? После этого наступает уныние. То есть, ну, уныние касается уже не только конкретной ситуации, а тут вот когда ты постоянно стоишь в очередях, и вот такая вот жизнь, и ты просвета и перспективы не видишь, правильно? Человека охватывает уныние. Вот это вот состояние, которое проистекает из того, что человек не получает искомое. Правильно? Вот. Вот мы разделили вот эту вот схемку, да, ну вот на три части, правильно? Низшие страсти, которые человек желает, да, каких-то телесных вещей и серебра, золота. Потом печаль, уныние и гнев. Это человек не получает искомого. И, наконец, высшие страсти, которые коренятся в вырастают на основании добродетелей. Это тщеславие и гордость. Вот, пишет преподобный Нил, поскольку сказали отцы, то главных страстных помыслов, от каковых и прочие, многие страстные помыслы рождаются, их 8. Видите, как очень тонкий момент. То есть от этих помыслов рождается что-то остальное. Да? То есть, например, от гордости рождается гнев. Вот пишут отцы. От гордости рождается гнев. Что это значит? Что гнев — это, вот, например, человек гневается, раздражается на всех, его все раздражает. Это признак гордости, Мария. Это значит, ты считаешь себя на особом положении, ты считаешь, что ты лучше остальных, и когда ты не встречаешь должного там, для тебя уважения, отношения или там чего-то так, то ты впадаешь, ты считаешь себя вправе гневаться, раздражаться, оскорблять других людей. Это признак гордости. Вот вам, пожалуйста. Гнев, то есть гордыня рождает гнев, допустим, да? Вот это взаимосвязь. И вот эти все страсти, они переплетены, и от них возникает еще великое количество вот этих страстных состояний и помыслов. Зависть, страх, какое-нибудь празднословие, допустим, осуждение, ну и тысячи других вещей, о которых мы еще поговорим. И вот он говорит, вот эти 8, они такие коренные, от них рождаются все остальные. Чревообъедение, да, то есть блудный помысел, сребролюбие, гнева, печали, уныние, тщеславие, гордости. Первыми они поставили отцы чревообъедение, и о нем мы прежде скажем, чтобы чина премудрых нам неразумным не переменить. Но последуем святым отцам, вот начнем, будем разбирать. Итак, первый помысел – чревообъедение или чревоугодие. Значит, Мария, я предлагаю вот об этих страстях. Вот давайте в следующий раз мы их прям все разберем. Вот коротко, как вот преподобный Нил, под каким аспектом он их рассматривает. Это интересно. Давайте их рассмотрим уже в следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он был с нами на телефонной связи, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и устав Нила Сорского мы продолжим читать в следующий четверг в это же самое время. До новых встреч!